Глава вторая. Вальшнер Кирийский сидел в своей лаборатории и размышлял, что он мог не учесть при выполнении своего задания. Химеролог отдавал себе отчет в том, что он далеко не лучший специалист, и потому мог упустить кое-какие детали. Но в этом мире даже его уровень считается наивысшим, и до этого момента Вальшнер был уверен, что лучше него здесь точно никого нет. Потому он отправил свою армию вредителей и даже не задумывался о том, что они могут не справиться с таким простым заданием. Им нужно было сделать то, что они умеют лучше всего — пожирать все на своем пути и размножаться, после чего продолжать бесконтрольное пожирание растительности. Вот только недавно одна из тварей прислала Вальшнеру странный сигнал. Химеролог потерял контроль над ней, и саранча сообщила, что ее каким-то образом смогли пленить, после чего последовала нескончаемая череда подобных сообщений. Причем эти сигналы были, скорее всего, ошибкой. Вальшнер при создании своих тварей зачастую использовал подобную магическую закладку, но она рассчитана на куда более крупных монстров. Их пленить сложно, но все равно такая вероятность есть. И на этот случай, чтобы сразу можно было отправить кого-то на подмогу, химеролог обычно прячет такие закладки внутри своих созданий. А вот в саранче это заклинание, скорее всего, лишнее. Ведь у кого может быть возможность и желание заниматься захватом подобных пленников? Кто в здравом уме будет ловить саранчу, тогда как куда проще будет просто ее прихлопнуть? Да и у кого есть возможность поймать свыше 1000 относительно небольших, но крайне агрессивных монстров? Вальшнер едва справился с потоком сигналов от армии саранчи и устало плюхнулся в кресло, налив себе немного игристого вина в бокал. Мысли сами собой начали уплывать куда-то в прошлое, заставляя вспоминать недавние события из прежней жизни. Не так давно Вальшнер был уважаемым человеком со своим небольшим поместьем, слугами, рабами и даже небольшой мастерской. Пусть он никогда не пытался достигнуть величия, просто работал, создавал очередную армию тварей для короля, зарабатывал неплохие деньги, но что-то заставило ввязаться Вальшнера в авантюру с бандитами. И эта авантюра загнала его в серьезные долги. Мужчина даже не хотел вспоминать свою глупость, просто постарался выкинуть ее из памяти и жить дальше. Вот только отдавать долги все же было нужно. И решением проблемы стали порталы, что открылись недалеко от его родного города. Собрав все свое войско тварей и рабов, химеролог, не задумываясь, отправился в один из них, чтобы при помощи награбленного в этом мире, а то и захваченных пленных, не только расплатиться с долгами, но и приумножить свое состояние. Там он и познакомился с Курчатовым, точнее, сначала с его гвардией. И в той схватке пало не только множество людей, но и почти все войско химеролога. А сам он попал в плен, и его доставили сразу к главе рода. Вальшнер тогда был уверен, что его ведут на смерть. В лучшем случае он рассчитывал на пожизненное рабство. Вот только граф смог удивить его и предложил полноценную высокооплачиваемую работу. Причем он не только платит, но еще и предоставляет все необходимое для проведения экспериментов. Вальшнеру работа очень понравилась. Далеко не дешевые материалы, опыты над людьми и редкими видами животных, и при этом множество интересных задач. В основном, конечно, от химеролога требуется создавать полчища мощных монстров, но к некоторым заказам пришлось подойти творчески. Взять тех же боевых комаров. Удалось создать всего 3 штуки, ведь из 100 000 после опытов редко выживал хотя бы один. Зато каждый из этих комаров мог незаметно убить даже самого защищенного врага, прокусить покров одаренного до 4-го ранга и впрыснуть сильнейший яд. И 2 комаров смогли настигнуть свои цели. Так что Курчатов легко избавился от своих конкурентов. А 3-й не долетел. Его по пути на задание сожрал какой-то полоумный голубь. И вроде все шло хорошо, новая жизнь очень понравилась химерологу. Вот только теперь пришло время доказать свою полезность. Вальшнер понимал, что провал с саранчой может очень расстроить Курчатова. А это значит урезание финансирования, сворачивание некоторых интересных проектов, а то и вовсе окончание сотрудничества. Возвращаться домой и выплачивать бандитам долги мужчина пока не хотел. Не пришло еще нужное время. Вальшнер понимал, что остаться здесь навсегда не выйдет. Впрочем, он и не собирался. Думал, продолжит развитие здесь, создаст армию и уже с ее помощью добьется своих целей. Ведь Курчатов до конца не осознает, что контроль над армией в любом случае остается у химеролога. Даже если он позволит графу взять временное управление над тварями, это ничего не изменит. А потом можно будет захватить графство и немного изменить свою внешность, чтобы не было проблем с местными властями. Но перед этим можно втереться в доверие и доказать свою полезность. Потому Вальшнер решил действовать наверняка. Если кто-то смог справиться с роем саранчи, то следующий ход даже для такого врага будет неожиданностью. Химеролог решил выпустить одно из своих последних творений. Сотню монстров, созданных из волка и человека. Это неполноценные оборотни, но в них есть много от этих тварей. Они чуть слабее настоящих, тоже могут обладать даром и имеют удивительные физические данные. А главное, их много. В любом случае, Курчатов разрешил использовать любые ресурсы и дал Вальшнеру полную свободу действий на одном из участков фронта. И что еще нравится химерологу в своем новом господине, ему не жаль этих особей. Впрочем, для графа главное — результат. И сколько ради этого пришлось принести в жертву людей или зверей, его не волнует. Тем более, что и оборотни эти оказались недостаточно сильны для Курчатова. Он хочет, чтобы каждый такой мог справиться с одаренным, минимум 4-го ранга. Потому Вальшнер пока работает над этим, а уже готовых волков можно спокойно пустить в расход. Задумавшись на пару секунд, химеролог решил действовать наверняка и в помощь оборотням выслал еще 400 обычных волков. Но это для него они обычные. Так-то у этих тварей огромные пасти, бугрящиеся измененные мышцы и еще немало дополнений, не предусмотренных природой. Но главное их преимущество в том, что они невероятно злы и агрессивны. Словно зараженные бешенством, эти монстры будут рвать на своем пути все, до чего только смогут добраться. «Ням!» Вальшнер отпил глоток игристого и посмотрел в окно. Там приземлились несколько вертолетов, и теперь в них загружают клетки с беснующимися тварями.
«Теперь посмотрим мы, как вы справитесь».
Теперь этот лес можно называть поющим лесом. Или мертвым, тут уж кому как удобнее. А все почему? Как минимум потому, что здесь вот уже сутки пытаются убить лекаря. Плюс мои люди никак не могут пробиться сюда. А еще Курчатов не желает останавливаться и шлет в этот лес все больше своих людей. В основном они, конечно, умирают. Но помимо целых гор трупов в этом лесу, тут и там можно встретить воющих пленников. Они разбросаны небольшими кучками, чуть ли не под каждым десятым деревом. А воют они потому, что это единственное, чем они могут себя развлекать. Все же ни зрения, ни слуха у них нет. Это чтобы не убежали. Все это время боевые костюмы исправно привозили боеприпасы, помогали отбиваться от крупных групп врага, но унести кого-то так и не смогли. Слишком рискованно. Ведь по ним, пока они в воздухе, ведется непрерывный огонь. Вражеские боевые костюмы, кстати, тоже иногда летают над лесом. А иногда не летают. Сразу посмотрел на две груды металла, лежащие недалеко от меня. Вот эти, например, уже долетались. В то время как мои люди закончились еще утром. Они истратили все свои ресурсы, и поддерживать их в рабочем состоянии стало слишком затратно. Потому они укрылись в одной неприметной, но очень глубокой пещере и отдыхают там. Среди них есть тяжело раненые, введенные в глубокую кому. Некоторые лишились конечностей, хотя лишиться конечности — это ерунда. Главное — вовремя ее подобрать. Но это не всегда бывает возможно. И вот таких инвалидов пришлось спрятать как можно глубже. Потом полежат в купели лазаря, отмокнут и будут как новенькие. Я, кстати, тоже руку потерял, но мне чуть проще. Отрастают конечности гораздо быстрее, чем у других. Как и глаза, которые мне выжгли уже несколько раз. В общем, бойцов пришлось оставить и дальше носиться по лесу в одиночку. Так их даже искать не будут. Ведь главная цель врага — это я. Количество убитых уже давно перевалило за сотню, после чего я перестал считать. А ведь с каждой смертью силы мои лишь возрастают. Проводя через себя все эти души, я отчитываю от них по кусочку в качестве оплаты за свои услуги. Смерть щедро делится со своими помощниками. Да и вообще она, дама с завышенным чувством справедливости, давно заметил это. Интересно, когда враги поймут, что я могу сражаться целую вечность и даже не сбить себе дыхание? И сражаться не просто так, а на пределе своих возможностей. Тратить энергию, отращивать конечности, носиться и бить в полную силу. Итак, пока не убьют, но на это мало у кого может хватить сил.
«Булатов, ублюдок, выходи, я тебя найду!»
Где-то неподалеку послышался яростный крик, а затем громовой раскат. «А, это мой новый друг. Вот уже несколько часов он сносит одно дерево за другим и носится вокруг, пытаясь достать меня. Я же просто сижу и наблюдаю за ним».
«Я знаю, что ты где-то рядом!»
Сильный мужик, надо сказать. Одаренный третьего ранга со стихией молнии. Но он пришел сюда вместе с группой поддержки, чтобы убить меня в честном бою. Ну, или почти честном. Все же их было минимум в 10 раз больше, чем меня. Третий ранг — это вам не шутки. Особенно, когда человек всю жизнь учился с ним обращаться. Этот одаренный оказался довольно быстрым и умел частично обращаться в стихию, за счет чего потрепал мне немало нервов. В конечном итоге он использовал свой коронный прием, схватил меня за лицо рукой и попытался ударить мощнейшим зарядом электричества, чтобы сжечь мне мозги. Но вместо этого получил сначала паралич руки, а затем потерял зрение. Теперь носится по лесу, ищет меня и крушит все подряд. Зато в нашей стране на одного лесоруба больше. Могу ли я его сейчас убить? Могу, разумеется. Но зачем? Так практичнее. Да и пусть потом попробуют его вылечить, если найдут. Не заметил, как пролетело еще несколько часов. В какой-то момент мне повстречался еще один небольшой штурмовой отряд, но с ними удалось разобраться буквально за пару минут. Пока они шли сюда, успели увидеть последствия прежних попыток своих сослуживцев. Я же снова сижу на куче трупов и смотрю на тех, кому не повезло попасть в плен. Надо сказать, что эта схватка была рискованной. Штурмовики подобрались слишком близко к нашей пещере, потому мне и пришлось действовать быстро. Да, вечно это продолжаться не может. Пусть я и могу сражаться сколько угодно, но рисковать своими людьми не хочу. Нужно эвакуироваться как можно скорее, но от моего телефона и рации остались лишь оплавленные куски пластика. Впрочем, от одежды тоже. И я сменил уже несколько комплектов. Приходилось раздевать врагов и срывать гербы Курчатовых, но меня все равно каким-то образом каждый раз узнавали.
«Ну, наконец-то!» —
вздохнул я и поднялся с горы труп. Все потому, что рунная вязь на моих костях сообщила мне о приближении нескольких десятков сердцебиений. Приближались они прямо к пещере и перемещались под землей. Так что, немного пробежавшись, вскоре я и сам начал спуск вниз. Кстати, удачно попалась эта расщелина. Пришлось немного поработать лопатой, но в итоге нам удалось спрятаться не только от любопытных глаз разведчиков Курчатова, но и от огня артиллерии. Все это время она работала, не замолкая, и только голуби останавливали обстрел, сбрасывая взрывчатку на запасы снарядов врага.
«Сразу хочу напомнить, что Виктория обещала мне выходной!»
Один из сводов пещеры рассыпался в пыль, и к нам вышел чумазый Джованни. Но, несмотря на его усталый вид, выглядел он довольным.
«Раз обещала, значит, предоставит», — кивнул ему.
Правда, пока не знаю, как Виктория предоставит ему выходной, когда он работает на меня. Ну ладно, потом разберемся.
Кстати, как она сказала? Выходной день или выходные сутки?
Ну, она сказала...
Задумался на мгновение маг Земли и сразу погрустнел.
«Или она имела в виду световой день?» — продолжил я уточнять. «Я ведь могу предоставить тебе выходной световой день зимой. Солнце полезно для здоровья. Как раз примешь солнечные ванны, наберешься сил. Пару часов вполне достаточно.
Но, порты, я же...»
В этот момент я не выдержал и рассмеялся. Разумеется, я дам ему полноценный выходной, ведь он действительно это заслужил. Но к подобному нужно подготовиться, ведь бездействие может помешать его развитию. Так что сразу отпустить его не могу, придется некоторое время подождать. После Джованни вышли и остальные маги Земли вместе с подмастерьями. Все как один перепачканные, уставшие и в большинстве своем недовольные. Все же после нескольких неудачных попыток прорваться сюда на самолете было принято решение рыть тоннель, длиной свыше десятка километров. Даже для моих магов это серьезная проблема. Но зато вышло неплохо. Техника, конечно, не проедет, но пешком идти вполне комфортно.
«А вы откуда начали подкоп? С чьих земель?»
Этот момент мы не уточняли, но через голубей довольно трудно получать развернутую информацию.
«Так у Виконта Моржова»,
— развел руками Людвиг. «А он не был против?» «Насколько помню, он не был нашим союзником, и появление на его землях нескольких десятков гвардейцев и магов земли он мог воспринять как акт вторжения».
«Ну, был...»
Людвигу оставалось лишь пожать плечами. «Да, оказалось, что в гости к Виконту он пришел не с пустыми руками. И даже не пришли, а приехали на танках. Этот Виконт — один из неофициальных вассалов Курчатова. А у графа сейчас и так хватает забот. Ему не до помощи к каким-то вассалам. Мы сразу направились в тоннель и вскоре уже вышли в безопасном месте, сразу погрузившись в броневики. Оттуда наша колонна двинулась в сторону замка, на пути встретив несколько отрядов гвардии Виконта. Но, к моему удивлению, они не сделали ни единого выстрела. Просто замерли в ожидании приказа атаковать, которого так и не последовало. Виконт правильно понял, что после этой войны баланс сил в городе может измениться. А пока непонятно, в какую сторону. Голубиная почта уже принесла новости, что все считают меня мертвым. Но сейчас минимум один аристократ убедился в обратном и понял, что лекаря просто так не убить.
«Миша!»
Виктория решила меня добить сразу, стоило мне выйти из броневика. Она обняла меня, и от переизбытка чувств из ее тела вырвалась убойная доза некротики. Возможно, ее отец так подло обручил нас для того, чтобы она не прикончила кого-то другого.
«Не подумай, что я боялась за тебя».
Спустя несколько секунд девушка ослабила хватку.
«Просто соскучилась».
«И как это понимать?» «Нет, похвально, что она перестала за меня бояться. Давно пора. И так понятно, что местные вряд ли смогут со мной справиться». Обернулся и посмотрел на свой замок. Ну, думал, будет хуже. Есть несколько следов от взрывов, стены ожидаемо отделались просто черными пятнами, камень даже не треснул, как и бронированные стекла. Неподалеку лежал вражеский боевой самолет. Его пронзило насквозь куском скалы, которая лежит рядом. Перестарались маги, надо было пилота убить, а они такую технику угробили. Нашему самолету тоже досталось, и теперь он спрятан в подземном ангаре, а специалисты проводят ускоренный ремонт. Хотя в пользу этого самолета я теперь немного сомневаюсь. Но в любом случае он нам нужен как минимум для эвакуации моего любимчика. Да, мне не хотелось оставлять его на землях Курчатова, но иных вариантов не было. Правда, перед тем, как эвакуироваться, я успел деактивировать все рунные цепочки на корпусе транспорта, чтобы врагу не достались наши магические технологии.
«Доложите обстановку», —
посмотрел на Черномора и Вику, стоило нам зайти в мой кабинет. Я даже переодеваться не стал, а кровь с лица убрал, просто расщепляя ее в прах.
«Ну, ситуация так себе», — усмехнулся старик. «На нас, знаешь ли, Курчатов напал.
На самом деле все не так плохо, как я предполагал. Да, у нас есть потери в технике, и снаряды для Ванесс тратятся быстрее, чем предполагалось. Также повредили наш боевой самолет, а транспортный и вовсе лежит где-то в Курчатовских лесах. Топливозаправщик не стали даже из ангара выгонять. Его сразу разнесут на куски. Войска Курчатова сожгли несколько танков, уничтожили парочку запасных топливохранилищ, попытались устроить пару десятков диверсий, поджигали поля. В общем, всячески гадили. Но это совсем не похоже на уверенное продвижение войск и захват наших земель.
«Никогда бы не подумала, что наш род сможет противостоять Курчатову хотя бы один день».
Виктория и правда выглядит удивленной.
«Такое было возможно в лучшие дни, когда наш род был еще силен».
«Хочу сказать, господин Булатов», — нахмурился Черномор, «то, что ты сотворил с нашими оборонительными рубежами, это невероятно. Они в нескольких местах пытались прорваться через границу».
Старик замолк на несколько секунд, вспоминая недавние события и мотая головой.
«Колонна тяжелых ударно-штурмовых танков. От нее даже трофеев не осталось после залпа твоих башен».
«Ха! А как он хотел? Ради чего еще я бы стал строить эти башни? Все говорили, что эти пушки бесполезны, и такой калибр в современном мире не нужен. Чем больше снаряд, тем сильнее бабах. Как можно этого не понимать? Мало того, мы не только обороняемся этими башнями, но иногда даже атакуем. Они добивают и до земель Курчатова, потому он не может даже скопить войско в одном месте. Туда сразу начинают лететь снаряды».
«Еще у друидов происходит что-то чудное»,
— добавила Виктория. «В смысле?» — нахмурился я. «Друиды сами по себе довольно странные. А вот эти странные даже на фоне остальных друидов. Так что ничего нового, но все равно интересно узнать, что они там учудили».
«Да не знаю, как объяснить. Лучше сам посмотри», —
вздохнула Вика и вызвала слугу. Вскоре тот постучался в дверь и закатил тележку со стеклянными банками.
«О, из нашего стекла?» — отметил я качество банок.
«Такую можно кинуть об стену, даже трещинами не покроется».
«Ой, а где вы таких красавцев нашли?»
— взял одну из банок, а там сидит то ли саранча, то ли богомол.
«Не открывай!»
— только и успела воскликнуть Вика, но было поздно. Я ловко сорвал крышку, и из банки выскочила эта тварь. Она целилась мне в глаз, и я видел, как она готовит свои клешни, чтобы разорвать мне все лицо. Но быстрый щелбан отправил ее в полет, и, ударившись о стену, неведомый монстр распластался на полу.
«Почему не открывать?»
— посмотрел на Вику и подошел к саранче, подняв ее и взяв в руки. «А ведь интересный образец».
«Ладно, поздно», —
махнула рукой девушка.
«Добрые они слишком, сразу обниматься лезут».
«Так я и подумал», — кивнул ей. «И где друиды их взяли?»
«Говорят, собрали в поле. Они посевы жрали. Вот друиды и психанули немного».
В ответ я рассмеялся.
«Я хотела выслать им на помощь технику и пару отрядов. Так они запретили кому-либо приближаться. Сказали сами справиться и вообще».
«Да, я угадаю. Сказали, что бойцы и техника вытопчут поля?» В ответ Вика кивнула, а я снова рассмеялся. «Да, это настоящие друиды. Почти все они такие, не позволяют вредить природе, а сами всю жизнь пытаются ее восстановить. И это бесконечный процесс. Ведь если ты восстановил дерево, оно закрывает свет траве, значит, нужно помогать уже ей. Хотя есть и другие друиды. Ты можешь выжечь целый лес, а они и бровью не поведут. Дождутся, когда пламя погаснет, и затем вырастет за пару часов новый. Но потом будут мстить тебе до конца твоей жизни. Были у меня такие знакомые. У них даже орден свой есть, с которым лучше лишний раз не связываться. Иногда кажется, что они специально позволяют сжечь свои леса, чтобы потом был повод кому-нибудь отомстить».
«Я так понимаю, эту саранчу использовали в качестве оружия», — усмехнулся я, начав внимательное изучение образца. «А ведь этот химеролог даже не понял, что смог сотворить».
«Химеролог?»
— в один голос переспросили Черномор с Викой. «Видимо, это для них новость».
«Ну а кто еще? Причем довольно слабый, но везучий. Самый настоящий непризнанный гений. Причем непризнанный даже собой, усмехнулся я.
«Как по мне, обычная тварь. Сильная, да, но не более того», —
пробасил старик, ткнув пальцем в монстра. «Ты не понимаешь. Химеролог просто напихал в эту саранчу все подряд. И получился очень редкий эффект. Он создавал оружие, но вместо этого у него получился самый настоящий голодный генератор», — воскликнул я.
«Они что, не понимают истинной ценности этих тварей?»
«Когда они жрут, через их поры выходит чистая энергия жизни.
Довольно сложный процесс на самом деле. И что самое интересное, даже опытный архимаг-химеролог вряд ли сможет добиться такого эффекта, если захочет, разумеется. Я сам всего пару раз видел подобное, причем эффект был чуть слабее. Здесь же, ввиду крохотных размеров твари, энергии на выходе получается огромное количество. Выходит она через специальные поры, которые возникли сами собой. Но эта часть уже никак не контролировалась химерологом. Саранче пришлось отращивать поры самостоятельно, чтобы выжить.
Если очень и очень упростить, то внутри каждого этого насекомого каналы поглощения энергии выстроены и перекручены так, что нисходящий вырабатываемый поток второго порядка соприкасается с узлами, так называемыми отстойниками энергии. И в итоге...
Посмотрел на тех, кому я все это рассказываю. Да, это то же самое, что объяснять квантовую физику пингвинам. Ну или мне. Результат будет примерно тот же.
Отбросим теорию. Принесите мне самогон.
«Михаил, я все понимаю, у тебя были тяжелые деньки, но, может, не надо?»
Черномор явно напрягся.
«Ты поспи лучше, а мы пока будем оборону держать».
Посмотрел на него так, что буквально через минуту мне вручили литровую бутыль чистейшего самогона. Возможно, даже друидского. Я сразу откупорил пробку и просунул в горлышко саранчу, после чего усиленно поболтал бутылку. А спустя пару секунд все поняли, зачем я это сделал. Ведь самогон окрасился в зеленый цвет и начал едва заметно мерцать. Получилось что-то вроде дизельного топлива, довольно густая мутная жидкость, только значительно вкуснее.
«Кузнечика жалко», —
вздохнула Виктория. «А ничего, что он пытался меня сожрать всего пару минут назад?»
«Ничего с твоим кузнечиком не будет. У него жабры есть. Ему в самогонке поплавать за счастье».
И правда, показал Вике бутылку. А там саранча, словно в своей родной стихии, плавает, а уродливая морда лучится счастьем. По крайней мере, мне так показалось.
Теперь это полноценный эликсир жизни с дополнительным эффектом. Только Черепанову не говори, пожалуйста.
«Боюсь, если скажу ему, он свой боевой флот прямо к замку притащит», —
хохотнула девушка. Мы еще некоторое время пытались обсуждать последние происшествия, также примерно решили, как будем действовать в случае очередных попыток вторжения. Виктория рассказала про друидов и новых врагов, похожих на волков. Но любители растений справляются и с ними, потому смысла отправлять подмогу нет. Впрочем, наше совещание закончилось распитием самогона жизни. После чего Черномор с Викой с трудом выбрались из моего кабинета и пошли заниматься делами. Но я принялся изучать последние видеозаписи с голубиных камер. Набралось их прилично. Взять ту же бомбежку танковой колонны. Зрелище потрясающее. Особенно приятно было смотреть, как один снаряд переворачивает сразу два танка. Первый выстрел пришелся в самый центр колонны, и спустя несколько секунд все заволокло дымом. Противник сразу же потерял самообладание. Техника начала двигаться хаотично, врезаться друг в друга, а один идиот и вовсе выстрелил прямо в заднюю часть идущей впереди машины. Посмотрел также на попытки врага поразить нашу артиллерию ответным огнем. Но все это ожидаемо окончилось тем, что ванессы стали стрелять в ответ, не получая при этом никаких повреждений. Выслать авиацию со стороны Курчатова тоже было ошибкой. Сбили практически все. Башни защищены не только артефактами, но и сотнями тонн камня, а еще системами противовоздушной обороны. Но Курчатов не дурак. Есть немало кадров, где наши бойцы спешно отступали, не справляясь с натиском врага. Гвардия графа несколько раз аккуратно проверяла нашу оборону, нападали с воздуха, пытались проникать малыми группами, обстреливали артиллерией и даже ракетами. Так что нельзя недооценивать врага, он тоже хочет жить и желательно победить.
«Михаил, срочное донесение!»
В кабинет влетел Иннокентий. Он явно был взбудоражен новостью и начал размахивать руками.
«Срочно!»
Дверь распахнулась, и на пороге показался Курлык. «Он что, открыл дверь в мой кабинет, пнув ее лапой?» Сразу отложил планшет, приготовившись слушать. Ведь если пернатый набрался столько наглости, значит, новость и правда срочная и крайне важная. Ведь в противном случае он знает, какие могут быть последствия. Причем я не знаю, а он знает.
«Ну, рассказывай», — кивнул пернатому.
«Ур-р-р-р»,
— пожал он плечами и кивнул на Иннокентия, вальяжно рассевшись на углу стола.
«Тогда ты»,
— кивнул Иннокентию. «Что такого тебе рассказал Курлык?» Этот пернатый был на специальном задании. Без него в лесу было сложно, но я решил, что это важнее. Я-то и сам неплохо справлялся, а вот насчет Вики переживал и для своего спокойствия послал его к Курчатову, чтобы следил за его действиями и послушал приказы.
«Курчатов нападет утром!»
Иннокентий побледнел и присел на стул, чтобы не упасть.
«Плохо разве? Хорошо ведь!» — улыбнулся я.
«И это не повод открывать дверь в мой кабинет с ноги!» — посмотрел на Курлыка и поманил его пальцем.
«Ты не понимаешь!»
— воскликнул Виконт.
«Он понял, что ты опасный противник, и Курчатов далеко не такой тупой, как мы считали. Он уже знает, что ты выбрался из леса и теперь решил завершить войну одним ударом».
Впрочем, чего-то такого стоило ожидать. Честно говоря, я уже начал немного жалеть врагов, а то они бегут по очереди и убиваются об меня впустую. Обидно, наверное.
«Судя по донесениям, они решили попытаться убрать всю верхушку одним ударом и подписали смертный приговор каждому, кто находится в этом замке».
«Голубям тоже?»
— уточнил я, а Курлык поперхнулся чаем.
«Судя по словам Курчатова, они тут даже тараканов потравят».
Иннокентий аж со стула подскочил.
«Но у нас нет тараканов».
«Неважно. У них юристы уже землю начали оформлять. Для них ты уже проиграл, и утреннее нападение — лишь формальность».
Бедолага был настолько бледен, что вот-вот потеряет сознание.
«Я только двух вещей не могу понять. Почему ты настолько уверен, что у них есть шанс на победу, и почему ты говоришь «они»?»
«Потому что Курчатов собрал всех своих союзников»,
— воскликнул он.
«А вот это уж плохо», — задумался я. «Где же их хоронить всех?»
Пока мы говорили, на шум сбежались Черномор и Вика. Они уже протрезвели, ведь друидский самогон опьяняет совсем ненадолго. Отличная вещь, а с эффектом кузнечика еще улучшает самочувствие и придает сил.
«Да кого хоронить? Они собрали 70 боевых костюмов и решили напасть сразу на замок. Поведет этот отряд Курчатов лично. Он в прошлом был одним из лучших операторов костюма».
«Интересно, а какая у него модель?» «Наверное, что-то непомерно дорогое. Нужно поаккуратнее с ним».
«А еще войска ударят сразу со всех направлений, чтобы отвлечь силы».
70, нахмурился Черномор. «Род Булатовых стал сильнее, но 70. Будет удача, если мы собьем хотя бы десяток».
«Да о каком десятке идет речь? Артефактные костюмы — лучшие операторы!»
Судя по всему, Иннокентию хотелось лишь одного — убраться отсюда подальше.
«И он точно нападет! Курчатова поджимает время!» «Имперская канцелярия звонила, кстати. Возможно, император требует от Курчатова разъяснений, вот он и торопится», —
подметила Вика.
«Может, отступим и переждем? Оставим замок, обратимся к императору, как в прошлый раз, но теперь не придется придумывать эти взрывы».
«Никуда мы не будем отступать. И за императором тоже прятаться не будем», — помотал я головой.
«Но, Михаил, 70 костюмов!»
Не думал, что Черномор тоже будет советовать отступить.
«Даже если все силы бросим на оборону замка, будет бойня. Шанс есть, но в живых останутся лишь немногие».
70, значит, 70.
«Чего заладил, старик?
Это родовой замок Булатовых. Оставить его значит проиграть», — не согласился с ним.
«Что ж», —
старик поднялся на ноги,
Для меня была честь служить такому человеку, как ты. И хоть наше знакомство и не было достаточно долгим, я рад, что именно ты возглавил род Булатовых».
В комнате повисла звенящая тишина, и каждый погрузился в свои тяжелые мысли. Даже Курлык призадумался, что для него не свойственно.
70!
Усмехнулся я и помотал головой.
70 костюмов! Ну, чего вы расстроились? Всем приготовиться! Это будет весело! Эпично!
Не вижу в этом ничего веселого,
покачал головой Черномор.
Да? В таком случае, слушай мой приказ. Убрать из замка всех гвардейцев, персонал и учеников. Здесь должны остаться только мои маги и защитник.
Курлык пожал плечами и, спрыгнув со стула, отправился на выход.
«И голуби!»
— поправился я, а тот тяжело вздохнул.
«Надо, Курлык! Надо!»
— вздохнул я.